Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем читать и изучать книги пророков Ветхого Завета. Сегодня на повестке дня у нас книга пророка Захария. Помогать разбираться в столь непростом чтении мне будет, как всегда, преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, давайте узнаем, кто такой пророк Захария.
Да, да. Мы с вами сейчас уже перешли к пророкам послепленного периода. В прошлый раз мы говорили про такую небольшую книгу пророка Агея, и вот как раз пророк Агей, он принимал участие в восстановлении храма, которое произошло после возвращения из плена евреев. И помните, вот в прошлый раз мы разбирали, что когда они вернулись из плена, надо было восстанавливать храм, но дела там шли ни шатка, ни валка, потому что как-то люди обустраивались, и это все тянулось десятилетиями, и вот Агей вышел и сказал: да сколько можно уже тянуть, это вы себе там сараи строите, а вот Богу храм не можете построить. И они как-то поднялись и...
Собрались,
да, да. И построили. И вот эта маленькая такая книга пророка Агея, так вот, собственно, пророк Агей был не единственный пророк, который эту тему поднимал. А, то есть, в Ветхом Завете сказано, что наряду с Агеем, вот к этому восстановлению храма и восстановлению, так сказать, вот этой вот жизни в соответствии с Божьим законом призывал еще один очень важный пророк. Его звали Захария. И вот книга пророка Захарии, вот она будет побольше. В ней 14 глав, и, надо сказать, она такая не самая простая для восприятия. Захария, он был такой визионер. У него были видения. Он видел сны. Вот, давайте я сразу так морально подготовлю наших слушателей, потому что книга может изумить своими неожиданными ходами мысли.
Ну, что, наверное, и неудивительно, да. Если мы говорим про то, что Захария визионер.
Да. Но я сразу вам скажу, что, в общем, вот эту визионерскую традицию мы видим у пророков.
Угу.
Исаия был визионер, он видел, помните, там в нем,
да,
было видение в храме. А какой был, какие видения были у пророка Иезекииля, пожалуйста? Какие видения были у Даниила?
Угу.
Это сны, вот он, помните, видел,
да,
там всякие такие,
да,
яркие,
да,
картины. Ну и, наконец, собственно, вот мы переходим к Захарии. То есть Захария здесь не сам по себе визионер, а он находится в большой традиции.
Угу.
А вот это визионерство, это, понимаете, так сказать, способ передачи информации не с помощью слова, а с помощью образа. И я вам скажу, что в каком-то отношении этот путь, он более даже понятен для нашего времени. Это мы живем в визуальное время. Клиповое мышление,
угу.
Правильно?
Но тогда-то не было.
Так вот оно тоже было и у пророков,
ага,
потому что
вот
то, что мы увидим, это ряд маленьких клипов, это
так.
Вот такие картиночки. Сначала Бог показывает пророку одну картинку, потом другую, потом третью. Они странные, но он, пророк, получает разъяснение. То есть через картинку, ее символические смыслы, и потом мы это находим в Новом Завете. Где мы это находим в Новом Завете?
Угу.
В самой яркой форме. Это книга «Апокалипсис».
Угу.
Вот уж где клиповое мышление,
да,
так
уж
это прям вообще,
да,
там развернуто. И вот как раз все эти пророки, образы всех этих пророков,
угу,
в том числе Захария, они собраны в «Апокалипсисе». Автор использует эту образную систему, чтобы выразить вот смыслы, какие он желает донести. Понимаете? И вот это вот такая книга. Значит, как она... Да, собственно, вот время – это, собственно, последняя треть шестого века до Рождества Христова, когда восстанавливался храм, когда и очень ярко видно, что евреи ждали, вот видны их ожидания, ожидания мессианские.
То есть к этому времени сама по себе вот этот вот образ, вот эта традиция, если можно так выразиться, мессианства, она уже
сложилась.
Да,
то есть мы видим в Захарии продолжение более ранних тем. В частности, мессианская тема. Почему? Потому что мессианская тема, она начинается с пророка Михея.
Угу.
Появляется образ праведного царя. На фоне неправедных царей нынешних появляется образ праведного царя, при котором исполнится Божье обетование человечеству. Потом появляется Исаия, конечно же, это громадная фигура.
Угу.
Но дальше, Ну, понимаете, ну, евреи, вот они жили в допленный период, у них был царь, у них было государство. Мы не можем сказать, что у них было ожидание. Были пророчества, но ожидания не было, потому что они жили полноценным государственным строем. А потом случилась катастрофа, плен, угу. лишение, и они возвращаются, и чего они ждут?
Царя.
Они ждут, что будет восстановление.
И восстановление,
и,
да.
и государство, и общество, и вот этих Божьего благословения. То есть вот оно, появляется ожидание. И это ожидание, оно не было исполнено тогда. Оно не было исполнено. И, ну, потому что жизнь восстановилась, но царя-то нету. Вот этой жизни по закону во всей полноте нету. Это значит, что Бог чего-то не исполнил. И вот это ожидание, оно как раз... Это один из самых первых пророков у Захария, у которого образ мессианский, вот этот образ ожидания, он уже прямо вот проявляется. И это очень важно, потому что все дальнейшие полтысячелетия до Христа евреи ждут. Причем во времена Иисуса Христа эти ожидания были уже очень напряженные. Но вот тут, там, знаете, как это бывало? Всплесками, всплесками. Когда кризисный период, все начинают активно ждать. Предсказывать и так далее. Ну, как-то жизнь успокаивается, и люди успокаиваются.
Никто... Уже никто никого не ждет.
Да, уже никто никого не ждет.
Да, что-то, да. Что-то.
Да. То есть это не то, что прям все сидят на чемоданах и ждут. Нет, нет, нет. Там как бы вот волнами идут эти вот мессианские ожидания. И после Христа вот у евреев они были многократно, эти волны мессианских ожиданий. Лже-мессий было столько, десятки, вот после Иисуса Христа.
Ну, надо думать, да.
Да что... То есть и до сих пор, до 20 века этой в иудейской традиции идет, то есть это вот ожидание мессии появляется.
То есть какой-то... они до сих пор ждут мессии.
И появляется... Они, ага. там много евреев, и много у них позиций и направлений, но есть те, которые ждут. Угу. И вот появляются какие-то фигуры, в которых они видят Мессию, пожалуйста, и там довольно интересно, так сказать, смотреть, как это все происходит. Потом, угу. потом, конечно, это заканчивается чем? Ну, разочарованием, потому что...
То есть сегодняшние евреи, у них тоже есть какая-то традиция ожидания?
Ну, так естественно, естественно. И вот Захария, он как раз находится вот у истоков. Угу. Как раз он уже ждет. И вот это очень яркая... Значит, первая особенность — это тема восстановления.
Угу.
Он призывает восстановить, он призывает покаяться.
То есть это как раз времена еще восстановления.
Да. Угу. Потом это язык сновидений, язык образов. А потом это тема мессианская, тема ожидания, то есть прихода Мессии очень напряженная. И Захария увязывает этот приход Мессии с жизнью народа. Он говорит: хорошо, вы ждете Мессию, а готовы ли вы? А являетесь ли вы теми людьми, которые этого достойны? Посмотрите на себя. Вы все ждете от Бога чего-то, так сделайте что-то сами. Понимаете?
Ну, это, кстати, новая довольно. Но новая постановка
вот,
вопроса.
Вот, потому что раньше такого никогда не было, что давайте будем ждать и приближать это время. Угу.
То есть давайте, раньше, да, то есть действительно просто ждать, он обязательно придет, как данность.
Да, это тут... как некое обетование, очень далекое. То есть это как бы нашей жизни почти не касается. Это, да, вот благая надежда. А здесь... Это уже зависит от наших поступков, от наших действий, как мы восстановим нашу жизнь. Вот это вот все идет в Захарии. И именно эта идея была в основе этих движений религиозных времен Христа. Угу. Попытка приблизить приход Мессии, фарисеи какие-нибудь. Давайте будем исполнять закон тщательно-тщательно, чтобы он пришел поскорее. Вот. И Захария говорит, что давайте-ка, это зависит от вас. И, конечно, у Захарии есть удивительные главы, просто поразительные главы, в которых он описывает мессианское царство. Он говорит, что же вас ждет. И вот это он, то, что он описывает, очевидным образом, оно противоречит тому, чего они ждали. И именно здесь мы встречаем у Захарии вот эти знаменитые образы мессианского вот этого царя, который въезжает в Иерусалим на осле.
Угу.
Не на коне, понимаете, он въезжает, не как победитель, не как триумф, он въезжает на осле, с миром он устанавливает царство. Потом Захария пишет, что он будет отвергнут своим народом, лидерами этого народа. Понимаете, как удивительно? Но при этом он говорит, что цель будет достигнута, и все народы объединятся, и будет благословение всему человечеству. И, ну, Израилю, конечно. То есть вот это вот все мы видим в последних главах книги Захарии. Поэтому книга очень важная, книга очень интересная и непростая.
Mm-hmm.
Поэтому сначала давайте пару слов скажем, как она построена. В этой книге, ну, с какой-то долей условности, можно выделить две части. Часть первая – это у нас главы с первой по восьмую. С первой по восьмую. Ну, это вот такая первая часть, она содержит в себе призыв к покаянию Захарии и видение. Прям целую такую серию, там их, ну, девять можно насчитать видений. Они очень хитро структурированы, взаимосвязаны между собой. Это прям такая серия снов, которые он видит.
Понимаете? Это все в какой период происходило?
Ну, его жизни? Вот сейчас будем читать, вот увидим. То есть про жизнь Захарии мы мало что знаем. Но вот мы видим, в чем образы, ну, крайне необычные. Представьте себе, Маша, женщину,
так,
которая сидит в большом глиняном сосуде.
Ну, допустим.
В большом таком чане глиняном.
Так.
И ее несут по небу два ангела. Вот представили себе, да? Насколько странная картина, да? Вот, в общем, а у Захарии мы увидим, ну, много
в повседневной жизни вряд ли.
Вряд ли. Мы
такое, да, представили.
Такие сюрреалистические образы, но они очень важны и очень интересны. Значит, вот эта первая часть – это призыв к покаянию и серия видений, в которых он объясняет смысл ситуации. Мы там увидим и наших известных нам уже персонажей, первосвященника Иисуса, вот этого царского чиновника Зарававеля, в котором видели будущего царя, он же был царского рода, да, и на него возлагались надежды. Вот в этих видениях мы увидим этих персонажей, он о них говорит, и вот, но это вот заканчивается к 8 главе, а с 9 по 14 главу, это вторая часть большая, здесь он говорит о наступлении мессианского царства. Там эта тема славы Божьей, ну, то есть и царство, да, наступает, и тема суда, конечно, суда над всеми нечестивыми, нехорошими людьми, и изгнание из этого царства всего неправильного, да, восстановления справедливости. Вот это вот мы видим, так сказать, в этих, вот в этой книге две большие части. И, ну, что же, будем читать, Мария, да, будем читать, а там как получится. Значит, вот в этой первой части... Она, это довольно такая цельный раздел с 1 по 8 главу, и в нем можно выделить введение, основную часть и заключение. В основной части идет серия снов, которые видит Захарий, их там 9 сновидений. А есть введение и заключение. Введение и заключение – это такие диалоги между Захарием и народом, где Захария призывает их к покаянию, отвечает на их какие-то недоумения, а вот между ними это вот введение. Ну, что, давайте почитаем.
Давайте.
Давайте почитаем. На восьмой месяц второго года правления Дария пророку Захарии, сына Берехии, сыну Иддо, было слово Господа. Господь сильно гневался на ваших отцов, но скажи этим людям, так говорит Господь воинств. Вернитесь ко мне, говорит Господь воинств, и я вернусь к вам, говорит Господь воинств. Не уподобляйтесь вашим отцам. Прежние пророки возвещали им, так сказал Господь воинств, вернитесь, оставьте свои дурные пути и дурные дела. А те не слушали и не внимали мне, говорит Господь. И где теперь ваши отцы? И пророки ли живут вечно? Но мои слова, законы, которые я передал пророкам, рабам моим, исполнились перед вашими отцами. И тогда они вернулись, поняв, как задумал Господь воинств поступить с нами за наши пути и дела, так и поступил. Вот. Давайте немножко расшифруем эту мысль, вот как-то суммируем эту мысль, вот этого обращения, которое Бог обращает Израилю через Захарию. Бог говорит, значит, им, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. То есть сейчас еще пока у нас наши отношения не поправлены. Еще народ по закону, как бы, как вот по воле Божьей не живет. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. И... в качестве такого вот уверения, что все это не шутки, что все это правда. Посмотрите на вашу историю, посмотрите на ваших отцов. А отцы – это те, которые были до плена и ушли в плен. Смотрите, что там у ваших отцов были пророки. Исаия там, Иеремия и прочее. Что они им говорили? Оставьте свои дурные дела, оставьте дурные пути. Послушали их отцы ваши? Нет. И что же? Все закончилось печально. Но где теперь ваши отцы? Они умерли. И пророки их где? Они умерли. А то, что Бог задумал, все осуществилось. Все осуществилось. Все исполнилось. И как тогда они вернулись и сказали, как задумал Господь воинств поступить с нами так и поступил. То есть, ну вот такая, слушайте, не банальная, конечно, мысль здесь звучит, что вот он говорит, покайтесь, обратитесь, Бог к вам обратится. И это не шутки, потому что все, что... Потому что Бог-то верен своему слову, и как задумал, так и будет.
То есть все зависит от нас.
Да. А его воля, вот она выражена.
Угу.
И посмотрите на вашу историю, где ваши отцы, где ваши пророки. Люди умирают. История все временна, а Бог вечен. И ему можно довериться. То есть это вот первое такое вот начало. Призыв к покаянию. Хорошо. Пошли сновидения.
Угу.
24 числа месяца Шивата, 11 месяца 2 года правления Дария, пророку Захарии, сына Берехии, сына Иддо, было слово Господа. Ночью мне было видение. Человек верхом на гнедом коне стоит между миртовых деревьев, у самой пучины, а за ним гнедые, кауры, белые кони. Я спросил, кто они, мой господин? «Я покажу тебе, кто они», — ответил ангел, говоривший со мной. А ангел здесь выступает проводником по вот этому миру видений.
Угу.
Мы это в литературе, вот идет из еврейской традиции, потом мы это видим даже, вот видите, у Данте, там угу. Вергилий ведет по кругам Данте. Здесь вот проводник — это ангел. И в апокалипсисе тоже ангел проводит Иоанна и показывает там небеса и все остальное. Человек, стоявший между миртовых деревьев, сказал, это те, кого послал Господь обходить землю дозором. Они сказали ангелу Господа, стоявшему между миртовых деревьев, мы обошли землю, по всей земле тишина и покой. И ангел Господа сказал, Господь воинств, когда же ты, наконец, помилуешь Иерусалим и города Иудеи? Уже 70 лет прошло с тех пор, как ты обрек их проклятию. То есть, времена, о которых пророчил Иеремия, они уже подошли к концу. Когда? Господь ответил ангелу, говорившему со мной, словами добрыми и утешительными. И сказал мне ангел, говоривший со мной, возвести. Так говорит Господь воинств, разгневан я за Иерусалим и за Сион гневом великим. Сильно разгневан я на гордые народы, прежде я гневался лишь в полсилы, но они добились, чтобы стало хуже. Потому так сказал Господь, я вернулся в Иерусалим, преисполненный милосердия. В нем будет построен мой храм, говорит Господь воинств, и землемерный шнур протянут по Иерусалиму. Вот это уже, ну да, вот это переход ко второму. И сказал Господь воинств, снова будет избыток в моих городах, снова Господь утешит Сион и снова изберет Иерусалим. Давайте немножко... Вот обсудим то, что здесь мы видим. Значит, 24 числа месяца Шивата, 11 месяца 2 года правления, да, ну, то мы можем даже локализовать, это точно достаточно, 15 февраля 519 года. Через 5 месяцев после начала восстановления Иерусалимского храма, о котором сказано в книге пророка Агея. То есть через 5 месяцев было вот это вот, начались у Захарии вот эти видения. И получается, он видит коней. Гнедые кони, человек верхом, всадники, он видит всадников, верхом на гнедых, каурах, белых конях, и которые это какие-то вот вестники, не вестники, а дозорные, которых Господь послал обходить землю дозором. Они обошли землю дозором, и что они доложили? Везде покой и тишина.
Угу, что все хорошо.
Это так. Вот образ вот этих вот всадников, мы видим в Библии его неоднократно. Например, угу. В апокалипсисе эти всадники, они символизируют некие бедствия, которые Господь посылает в мир. Там, помните, там черный конь, там белый конь, там, угу. они все, красный конь. Там.
4 всадника апокалипсиса.
Они символизируют войну, гражданскую распрю, там, экономический угу. кризис, мор, голод, вот эти вот вещи. А здесь эти всадники, они символизируют божественное всеведение. Божественное всеведение. То есть эти всадники Бог послал для того, чтобы смотреть за миром. Это знак того, что Бог все знает, в курсе того, что Бог все знает. И что же знает Бог? Что в мире наконец-то установился покой. Никто ни с кем не воюет, персидская держава крепкая, народы живут в мире в спокойствии, все заняты своими делами, никто никого там нет. То есть, понимаете? И тут возникает вопрос у ангела. Ангел спрашивает у Господа. Вот, все, вот смотри, народы уже как-то поуспокоились, да? А 70 лет уже прошло, о которых говорил Иеремия. Так как насчет Иерусалима-то? Как насчет этого дела-то? А вот Господь и говорит, что я разгневался на те народы, которые мой народ там выселили и погубили там и так далее. В полсилы разгневался, и потом в полную силу разгневался. И свой народ-то я помилую. И вот это время, оно придет. То есть, давайте обозначим первый момент. То есть, вот это видение первое этих всадников, оно символизирует, что на самом деле Бог прекрасно в курсе, что все происходит? Условия созрели,
да.
И значит, наступает, должно уже приблизилось время, когда должны исполниться его обетования. Вот оно ожидание, ощущение ожидания, вот оно. Впервые у пророка Захарии оно появляется. Впервые. Ну, это только еще в плену там были пророческие тексты, помните, пленного периода, вот это ожидание тоже было. Но здесь оно вот очень ярко выражено, что уже близко, должно осуществиться. Смотрим дальше. Видение второе. Сразу скажу вам, что вот эти вот видения, их 9, но они построены по такой особой схеме, 8+1. И вот эти вот первые...
Одно неофициальное?
Нет, одно просто вот как бы венчает, оно подводит итог. А вот эти вот первые 8 видений, они построены по принципу обратного параллелизма. То есть первый соответствует 8-му, второй соответствует 7-му, третий соответствует 6-му, а 4-й соответствует 5-му. Понимаете? И на самом деле образ этих всадников мы увидим еще раз в 6 главе. И все остальные видения будут вот так же дублироваться. Ну, ничего, то есть, понимаете, вот такая вот интересная структура у этих видений. И они, и самый смысл этих видений, конечно же, он находится в центре. Что же находится в центре, вот увидим. Значит, мы увидели, что царство приближается, царство вполне себе приближается. Что же дальше? Что же дальше? Видение второе. Я взглянул и увидел 4 рога. Я спросил у ангела, говорившего со мной, что это такое? Это рога, разбросавшие Иудею, Израиль и Иерусалим. Потом Господь показал мне 4 мастеровых. Зачем они пришли, я спросил. Он ответил, те рога разбросали народ Иудеи, что никто не смел поднять головы, а эти 4 пришли устрашить их, сломить все 4 рога, гордо поднятые народами над Иудеями и разбросавшими их жителей. Что это такое? Эти рога? Кто разбросал Иудею, Иерусалим, Израиль, Ассирия и Вавилон. Рог – это символ царственной власти, это символ государственной власти. То есть это вот в древнем мире. И вот эти вот 4 рога, они символизируют Ассирию и Вавилон. Кто же пришли мастеровые, которые сломали эти рога? Это Персия. То есть, вот видите, как интересно, в такой символической зашифрованной форме Захария показывает, что Божий замысел об Израиле исполняется, потому что обидчики были наказаны, и вот пришло вот это вот, так сказать, пришли мастеровые, сломали эти рога, и народ будет освобожден. То есть, это уже, так сказать, политический контекст он вводит. Ну, давайте смотреть дальше. А он видит Иерусалим. То есть, нас-то волнует Иерусалим, то есть, 70 лет прошло, уже условия созрели, рога сломаны, уже вот, ну, ожидание да, нарастает, ожидание нарастает. Я взглянул и увидел человека земли. Я так и представляю себе вот этого человека 6 века до нашей эры, у которого просто дух захватывает, потому что он ждет. Вы же понимаете, вот мы сейчас читаем с вами, мы не понимаем, ну вот... Вот я хочу сказать что вам, что знаете, какое надо испытывать чувство? Вот давайте, Мария, вот какое надо испытывать чувство при чтении этого текста? Вот представьте себе, вы вот, ну вот мы с вами живем, что-то в мире происходит, да, там политика какая-то и так далее. Мы с вами понимаем хоть что-то?
Ну, отчасти, конечно, не все, но отчасти мы.
Ну, то, что немножко, нам вот да. в новостях да. рассказывают, то мы и знаем на этом да. уровне, да? Но нам, на самом деле, мы ничего не понимаем. Потому что
ну,
в реальности
процессы,
глубинный
понятно,
процесс, мы не знаем, понятно. Какие кулуарные решения, переговоры идут, что происходит в реальной картине, не знает никто на самом деле, да, а только, может быть, какие-то гиперкомпетентные люди, которые находятся у власти, то есть куда стекается вся информация. Естественно, она не публичная. И вдруг, представьте себе, Мария, вам попадают в руки стенограммы каких-нибудь тайных переговоров, которые ведутся в Кремле.
Угу.
Или в Белом доме. Или еще тайных. Никто больше не может видеть эти переговоры. А важнее о судьбах мира, вот как принимаются решения. Вам будет интересно?
Ну, будет интересно.
У вас будет захватывать дух?
Да, я думаю, что и непонятно будет.
А? Что?
Я думаю, что и непонятно
будет. Почему непонятно? Вот это будет, речь идет о понятным вам вещам, но как принимаются решения? И что на самом деле происходит в мире сейчас? И вы сразу это начинаете понимать. Так вот, то, что вы сейчас видите, это эти кулуарные разговоры. Инсайдерская информация. Что же Господь обсуждает со своими ангелами относительно жизни? Вы понимаете? То есть здесь Захария, вот в виде этих картин, он спит и получает доступ. Вот,
и он это все при жизни публикует? Он это все при жизни?
При жизни публикует, в отличие от Даниила. При жизни публикует.
То есть рассекретил, слил информацию.
Да, слил информацию. Это вот, да, это эксклюзив.
Так.
И это, конечно, захватывает дух.
Ну, да.
Что же мы узнаем про Иерусалим? Вот мы уже тут, рога уже сломаны. Все. И Господь уже сказал многообещающие слова. Да, 70 лет уже, пора бы. И вот, значит, я взглянул и увидел человека с землемерным шнуром в руке. Мария, а вот знаете ли вы, что такое землемерный шнур?
Нет, сегодня, мне кажется, этим вообще никто не пользуется, хотя...
Да, землемерный шнур используют строители, когда они что-то строят, им надо измерить участок земли, им надо, то есть это...
Ну, то есть линейка такая.
Линейка, только большая, да, только вот. И он увидел землемерный шнур, человека с землемерным шнуром. Это значит, что грядет, что... Большая стройка. Дух просто захватывает, потому что обнадеживающие данные. То есть мы видим человека с землемерным шнуром. Все. Значит, я спросил, куда ты идешь? И куда же он идет? Догадайтесь, Мария, куда же он идет?
Строить что?
Он ответил мне: измерить Иерусалим в ширину и в длину.
Угу.
Возрадуемся, потому что вот оно, время близко. И тут появляется ангел, говоривший со мной, а навстречу ему другой ангел. Со словами: беги, скажи этому юноше, который со землемерным-то идет, строителю, что Иерусалим разрастется, сольется с сельской округой, и так много будет в нем жителей, и так много будет в нем скота. Я буду для него огненной стеной, говорит Господь, и в нем пребуду во славе.
То есть грядет большая стройка, ну, в плане того, что да. Город будет
и
развиваться,
будет безопасность, потому что огненной стеной он будет закрыт от всех внешних нападений. Эй, из северной страны! «Убегайте, — говорит Господь, — ведь я словно по ветру вас развеял на все четыре стороны, — говорит Господь, — спасайся, Дева Сион, загостившаяся у Вавилона. Так говорит Господь воинств, который послал меня грабящим вас народом, чтобы они склонились в почтении. Тронуть вас даже пальцем — это все равно, что коснуться зеницы ока его. Скоро я подниму на них руку, станут они добычей прежних своих рабов, и вы поймете, что я посланец Господа воинств. Пой и радуйся, Дева Сион, я приду, чтобы жить у тебя, говорит Господь. Когда многие народы соединятся с Господом, станут моим народом. Я буду жить у тебя, и ты поймешь, что я послан к тебе Господом воинств. Господь будет владеть Иудеей, как своим наделом на святой земле, и вновь изберет Иерусалим. Умолкни, человек. Господь воспрял, из святого жилища идет». Все более и более обнадеживающее видение мы встречаем.
Угу.
Он видит человека, который идет в Иерусалим, землемерным шнуром строить, ангелы его встречают. Захарию говорят: догони его, скажи, чтобы строил больше, потому что, значит, Иерусалим разрастется, охватит всю сельскую округу, там будет масса скота, множество народа, Господь будет огненной стеной, и все эти народы, которые обижали, от них уже не будет никакой опасности, а наоборот, что же будет? Они познают Господа, и все сольются в единый народ, в единое человечество.
Центр. Слишком радостное какое-то предсказание.
Да, центром которого, да. Ну, вот этого мы видим, от Исаии это все идет, да, то есть вот это ощущение мировой гармонии, которое наступит, это от Авраама еще идет, в семени твоем благословении. Вот ради этого Израиль избран.
Угу.
И Захария все это видит, он все это знает. Понимаете, какое дело? Вот, установился мир, потом обидчики наказаны, 70 лет прошло, и вот оно, он как бы обнадеживает этими видениями радостными Израиль, который, видимо, тогда немножко грустил. Вот. Но самое интересное нас ожидает дальше.
Но это уже в следующий...
И про женщину в глиняном сосуде тоже будет. Это у нас продолжение. Давайте в следующий раз эти сновидения Захарии почитаем.
Ну что ж, мне осталось только напомнить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. До встречи в следующий четверг в это же самое время.